ваше высокопреосвященство, всечестные отцы и братья. Сегодня мы с вами собрались для того, чтобы прежде всего выполнить благословение Его Святейшества, Святейшего Патриарха Московского и Сеава Сипимина о присуждении высшей ученой степени доктора богословия Ионорис Кауза и получении диплома и докторского креста его высокопреосвященству, высокопреосвященнейшему митрополиту Суворскому Антонию. В начале декабря прошлого года в одной из московских духовных школ поступило письмо митрополита Минского и Белорусского, экзарха Западной Европы, высокопреосвященного митрополита Филарета. Я оглашу содержание этого письма. Его Преосвященству, Преосвященнейшему Александру, епископу Дмитровскому, проектору Московской Духовной Академии Семинарии. Ваше Преосвященство, в настоящем препровождаю вам список трудов высокопреосвященного митрополита Суворского Антония и его жизнеописание на предмет рассмотрения на ученом совете, вверенной вашему руководству Академии, вопроса о присуждении его высокопреосвященству степени доктора богословия Ионорис Кауза за совокупность его научно-богословских и проповеднических трудов, опубликованных с 1948 года и по настоящее время как в журнале Московской патриархии, так и в других изданиях. Несколько дней спустя из управления делами нам поступила резолюция его святейшества, святейшего патриарха Пима. Резолюция его святейшества, святейшего патриарха Московского и Сеава Сипимина на рапорте высокопреосвященного митрополита Минского и Белорусского Филарета, председателя отдела внешних церковных сношений, о присуждении Московской Духовной Академии степени доктора богословия Ионорис Кауза митрополиту Суворскому Антонию, резолюции 22.11.82 года, согласен патриарх Пимен. И вот 31 января сего года для обсуждения этого вопроса собрался Совет Московской Духовной Академии. Совет Московской Духовной Академии заслушал три отзыва. Отзыв профессора архимандрита Евлогия Смирнова о проповеднических трудах митрополита Суворского Антония. Отзыв профессора Константина Михайловича Комарова о пасторской деятельности митрополита Суворского Антония и преподавателя диакона Валентина Асмуса о богословских трудах высокопреосвященного митрополита Антония. После заслушания этих отзывов и дискуссий было принято следующее постановление. Присвоить митрополиту Суворскому Антонию ученую степень доктора богословия Ионорис Кауза за совокупность его научно-богословских, пастырских и проповеднических трудов и просить его святейшество, святейшего патриарха Московского и Сеава Сипимина, утвердить настоящее постановление Совета Академии. Нам поступила резолюция его святейшества следующего содержания. Канцелярия Московской Патриархии сообщает вашему Преосвященству резолюцию его святейшества, положенную на журнале номер 4 заседаний Совета Московской Духовной Академии Семинарий от 31 января 1983 года. 1-2-83 журнал номер 4 от 31 января 1983 года утверждается. Ваше Высокопреосвященство, Высокопреосвященный Владыка Митрополит Антоний. Мне сегодня выпала большая честь, и я выполняю это поручение Его Святейшества с большой радостью получить вам сегодня диплом о присуждении вам высшей ученой степени доктора богословия. Разрешите огласить диплом постановления, диплом доктора богословия Ильиной Скалки. Настоящий диплом выдан высокопреосвященнейшему митрополиту Сурожскому Антонию о том, что постановлением Совета Московской Духовной Академии он удостоен высшей ученой степени доктора богословия Гроис Кауза за богословские, пастырские и проповеднические труды. Журнал Совета Академии номер 4, 31 января 1983 года. Настоящее постановление Совета Академии утверждено его святейшеством, святейшим патриархом Московским и всея Руси Пименом 1 февраля 1983 года. Ректор Московской Духовной Академии, инспектор, члены Совета, секретарь Совета Академии. Троица Сергия Лавара 3 февраля 1983 года. Разрешите ваше Высокопреосвященство получить вам этот диплом и сердечно поздравить вас от лица Совета Московской Духовной Академии с присуждением вам высшей ученой степени доктора богословия. Позвольте также ваше Высокопреосвященство получить вам докторский крест и пожелать вам еще многой помощи Божией в ваших богословских, пастырских и католических трудах. Сердечно поздравляю. А сейчас ваше Высокопреосвященство просим вас обратиться ко всем нам речью на ту тему, на которую вы соблаговолите сегодня вести речь.
Назад Петербургская духовная школа, университет, выдавала диплом honoris causa одному из самых маститых архиереев русской церкви, митрополиту Евлогию Георгиевскому. И в ответной своей речи он сказал слова, которые мне хочется повторить этот раз от себя. Вы даете мне докторскую степень honoris causa, я ее принимаю amoris causa. И как честь, и как радость о той любви, которая соединяет всех членов русской церкви, которая делает едиными нас, находящихся за пределами Советского Союза, с родной церковью на родной земле. Я не скрою, что получение этой степени для меня большая радость. Радость не о том, что я могу возвышаться над кем бы то ни было, потому что я знаю, слишком достоверно знаю, что я не школьный богослов, не получил должного богословского образования. Но этот диплом будет свидетельствовать перед западными церквами о том, что мое слово – слово православное, не личное, а всецерковное. Несколько лет тому назад, десяток лет тому назад, Пресвитерианский богословский университет в Авердине мне присудил подобную степень за проповедь Слова Божия и за оживление духовной жизни в Великобритании. И меня радует, что теперь я могу сказать, что и русская церковь признает мое слово за слово правды и истины церковной. Я прошу вас передать мою глубокую благодарность и святейшему, и членам совета, и всем тем, которые Бог положил на сердце, меня окружить такой любовью и мне подарить такое доверие. Еще с очень ранних лет, как только я впервые прочел Евангелие мальчиком 14 лет, я почувствовал, что никакой иной задачи не может быть в жизни, как поделиться с другими той преображающей жизнью, радостью, которая открылась мне в познании Бога и Христа. И тогда, еще подростком, вовремя и не вовремя, на школьной скамье, в метро, в детских лагерях, я стал говорить о Христе, каким Он мне открылся, как жизнь, как радость, как смысл, как нечто такое новое, что оно обновляло все. И если это не было бы недопустимым применять к себе слова Священного Писания, я мог бы сказать вместе с апостолом Павлом: горе мне, если я не благовествую. Горе. Потому что не делиться этим чудом было бы преступлением перед Богом, который его совершил, и перед людьми, которые по всему лицу земли сейчас жаждут живого слова о Боге, о человеке, о жизни. Не о той жизни, которой мы живем изо дня в день, порой такой тусклой, порой такой страшной, порой такой ласковой, но земной, а о жизни преизбыточествующей, о жизни вечной, бьющей ключом в наших душах, сердца, озаряющих наши умы, делающих нас свидетелями, а не только проповедниками вечной жизни. Царство Божие, пришедшее в силе, проникшее в нашу душу, пронизывающее нашу жизнь. Но при том, кто из нас, пастыри или студентов, готовящихся стать священниками, может забыть слово Христа: «От слов твоих оправдишься, и от слов твоих осудишься». Когда я впервые начал проповедовать, еще мирянином, по благословению тогда митрополита Вильнинского и Литовского Елеферия, я поставил перед собой вопрос: как могу я говорить о том, чего я не совершил, о той святости, которой я не прикоснулся, которой я только с благоговением, трепетом и ужасом могу вглядеться? Как я могу проповедовать то, чего я не совершаю жизнью? И потом, видя страшный голод духовный, душевный, умственный вокруг себя, я вспомнил слова Иоанна Лествичника, который говорит, что есть люди, которые будут проповедовать Слово Божие, хотя они недостойны собственной своей проповеди, но на страшном суде их оправдают свидетельства тех, которые по их слову обновились, стали новой тварью, и скажут: Господи, если бы он не проповедовал, я никогда не познал бы животворную твою истину. Я сейчас передаю своими словами мысли Лествичника. Но вместе с этим, проповедуя, приходится стоять перед судом своей совести, обличающей, трезвой, строгой, неумолимой, и перед лицом Христа, всемилостивого Спаса, который нам вручает свое божественное слово, которое, увы, увы, мы несем в глиняных сосудах. И ставить перед собой вопрос: что же значит быть христианином? Ответ на этот, с одной стороны, очень прост. Все Евангелие говорит о том, как надо жить, как надо мыслить и чувствовать для того, чтобы быть Христовым. Но то же Евангелие нам раскрывает, и отцы церкви нам говорят о том, что только творить заповеди, не становясь иным человеком, человеком, для которого заповедь не является уже Божьим приказом, а собственным порывом в жизни, нам надо научиться стать тем, что раскрывает перед нами Евангелие. Апостол Павел раскрывает также перед нами плоды Духа, в отличие от дел тьмы. И однако, не на этом я хочу остановиться сегодня. Каждый из нас должен вчитаться в Евангелие, найти в нем те заповеди, тот призыв Божий, ту мольбу Божию, обращенную к нам, на которую он способен отозваться. Отозваться всей жизнью, умом, сердцем, всей душой, всей крепостью, всей немощью своей. Найти те слова, которые обращены не вообще ко всякому и каждому и всем, но ко мне лично. Те слова, от которых горит сердце, светлеет ум, обновляется воля, сила Божия вливается в нас. Слово, обращенное лично, лично каждому из нас. Но кроме того, нам надо вглядеться и в то новое измерение, которое Евангелие, наше общение со Христом, Его любовь к нам, наша ответная любовь к Нему должны создать. Новые измерения о Боге, новые измерения в человеке, новые измерения о космосе и о всем мире. Глядеться в жизнь и ее воспринять так, как ее видит Господь. Я хотел бы взять пример апостола Павла. Вы, наверное, все помните дерзновенные его слова. «Будьте мне последователи, як уже и аз Христу». Долгое время я недоумевал о том, что бы это значило. Как же он может нам говорить о том, подражайте мне, будьте мне подобны, как я, будто подобен Христу. И вдруг мне стало ясно, что не это он говорит, а он говорит о том, что с ним случилось. Вы знаете его жизнь во иудействе, как он гнал Христа, как он гнал его учеников, как всю силу, могучей, пламенной своей души он вложил в то, чтобы уничтожить дело того, кого он считал лжепророком. И на пути в Дамаск он оказался лицом к лицу с Христом, которого он знал только как распятого преступника, и который теперь ему открылся как воскресший его Спаситель, как Бог, пришедший плотью во спасение мира. И тогда вся жизнь его переломилась. Он не пошел, как он говорит, к предним ему апостолам. То, что открылось ему непосредственно от Бога, та новая жизнь его вдохновила к тому, чтобы ей делиться, и делиться ценой. Вы помните послание к Коринфянам, в 4 главе, как он описывает свой подвиг. Действительно, он мог сказать, я ношу на теле моем язвы Господа нашего Иисуса Христа. Я восполняю в плоти моей недостающие страдания Господни. И в этом он исполнил нечто, чему мы должны уподобиться. Этот поворот, это покаянный поворот, который изгонителя его сделал учеником, который ему позволил жизнь, не словом, последовать призыву Христа, обращенного Якову и Иоанну, готовы ли вы пить чашу, которую я буду пить? Готовы ли вы креститься крещением, которым мне надлежит креститься? То есть погрузиться в тот ужас, который мне предстоит. Гефсиманского сада, Страстной седмицы, распятия, богооставленности, сошествия в ад. Вот к чему нас зовет Павел, когда говорит, будьте мне последователями, яко же я с Христу. Научитесь от меня тому героическому перелому, тому вдохновенному перелому, который из вас делает новых людей, небожителей, посланных в мир. свидетелей Христа. И Христос всех и каждого нас зовет и говорит: «Последуй за мной». Когда Христос был на земле, этот призыв был прост. Труден. О, как труден. Вы же помните рассказ о богатом юноше. Но он был ясен. Оставь все свои заботы. Оставь все, чем ты занят. И иди за мной по дорогам Святой Земли. Но что же это значит в нашей жизни? То же самое. Оторвись, отвернись от всего того, что тебя делает пленником тления, пленником земли, что тебе не дает быть свободным. И иди за мной. Сначала в те глубины твоей собственной жизни, твоего духа, твоего сердца, твоего ума, где ты только и можешь встретить Спасителя Христа и живого Бога. Царство Божие внутри нас. И затем, нашедши это царство, приобщившись к его жизни, выйти на героический путь апостольства. И в конечном итоге, нося на себе в плоти своей мертвенность Господа нашего Иисуса Христа, его совершенная отчужденность от всего того, что было и остается причиной греха, смерти, отпадения от Бога, отвращения от ближнего, вырастай в ту меру, в которой ты будешь иконой, образом, словом, присутствием Спасителя Христа. Павел в своем послании к филиппийцам говорит: «Жизнь для меня Христос». И часто задумываешься, что же бы это значило? Мы же знаем, когда мы кого-нибудь любим, когда мы одержимы какой-нибудь страстью, когда что-то нам так дорого, что мы все, все готовы отдать ради этого, что значит то, или, что то или другое является нашей жизнью? Это может быть наука, это может быть богословие, это может быть семья, это может быть гордыня, что угодно, что нас держит в своей власти. Вот с такой силой, непреодолимой силой, должны мы быть держимы Христом. Он должен быть для нас, стать для нас и на всю жизнь, и на каждое мгновение, сколько у нас хватит духа и веры, и силы, он должен стать для нас всем содержанием. Как возлюбленная делается содержанием жизни любящего. Как мирской человек может всю свою жизнь, вплоть до смерти своей, отдать идее или труду, которому он посвятил свою жизнь. Все, что Христово, должно быть нашим. Все, что разрушает дело Христа, все, что является отрицанием Христа, все, что как бы свидетельствует о том, что он напрасно жил, напрасно умер, должно стать для нас не только чуждым, но ужасающим. И тогда, да, жизнь наша будет Христос. Но как же это сделать? Неужели это возможно? Вовсе возможно? Какая же сила? Какие гигантские силы нужны для того, чтобы это осуществить? И тут мы должны опять-таки вспомнить апостола Павла, сказавшего, рассказавшего нам о том, что он просил силы у Христа, и что Христос ему ответил: «Да влеет тебе благодать моя, сила моя в немощи совершается». Человеческими силами христианское призвание нельзя осуществить. Кто может своими силами стать живым членом, частицей тела Христова, как бы продолжением его воплощенного присутствия на земле? Кто может свои силы так раскрыться, чтобы стать непорочным храмом Святого Духа? Кто может свои силы стать причастником божественной природы? Кто может свои силы стать Сыном Божиим, так как Христос является Божиим Сыном? А вместе с этим Ириней Лионский нам говорит о том, что слава Божия, сияние Божие является человек, достигший своей полноты и совершенства. И что, когда мы соединяемся со Христом силой Духа Святого, во Христе и в Духе мы делаемся вместе с единородным Божьим Сыном, Сыном Божьим единородным. Этого никакое человеческое изощрение, никакой подвиг не может совершить. Но благодать может совершить все. Сила Божия поистине в немощи совершается. Но не в той немощи, которая постоянно нам мешает быть Христовыми. Страх, лень, косность, греховность, притяжение ко всему земному, отвращению от всего небесного, но иная немощь, гибкость, прозрачность, такая немощь, в которой Господь может влить свою силу, как парус может быть наполнен ветром и понести ладью, куда Дух ее несет. Нам надо научиться той немощи, которая является совершенной гибкостью в руке Божией, совершенной прозрачностью. И тогда сила Божия поистине совершается, несмотря на нашу немощь, несмотря на то, что на каком-то ином плане мы грешники, нам нужно спасение столько же, сколько тем, а может быть и больше, чем тем, кому мы проповедуем жизнь и спасение. Но есть в этой цитате, которую я начал, с которой я начал, другое слово. Жизнь для меня Христос, а смерть приобретение. И вот второй, строгий, трезвый критерий, который перед каждым из нас. Как мы относимся не к смерти вообще, это слово богословское, а к собственной смерти. Когда я был подростком, мой отец мне сказал: научись так жить, чтобы ты ожидал своей смерти, как юноша ожидает прихода своей возлюбленной, своей невесты. Так апостол Павел ожидал смерти, потому что, как он сам говорит, пока мы во плоти, мы отделены от Христа. Как бы ни был глубок наш молитвенный опыт, как бы ни был преображающий наш опыт таинств, мы все-таки разделены между ним и нами. Завеса. Мы видим вещи как бы через тусклое стекло. И как хочется пробиться через это стекло, разорвать эту завесу, как разорвалась завеса ветхозаветного храма, и проникнуть за завесу, познать Бога подобно тому, как мы им познаны. И это тоже слово апостольское. Если мы ставим перед собой вопрос о том, Христовы ли мы, этот вопрос ставится по отношению к нашей жизни. Ради чего готов я жить? Жить изо дня в день, из часа в час. И для, за что я готов жизнь свою положить? Опять-таки, изо дня в день, из часа в час, отрекаясь от себя, взяв крест и следуя Христу по всему Его пути, не только во славе, но на крестном пути Его. Как относимся мы к смерти? К нашей, собственной. Жаждем ли мы этой встречи? Видим мы только в смерти конец нашей жизни? Или только дверь, которая распахнется и которая нас допустит в полноту жизни? Павел говорил, что для него умереть – это не совлечься временной жизни, а облечься в вечность. Такова ли наша вера? Из этой веры мы проповедуем вечность. Но еще есть третье, что Павел говорит. Я перескажу это своими словами. Он говорит после их слова смерти: «И однако, для вас полезнее, чтобы я остался жить». И он остается жить. Измените, что это значит. Это значит, что вся для него жизнь – это крестный путь на земле. Что для него смерть – это мгновение, когда откроется ему доступ, блаженное бытие воскресшего Христа. И он готов и от этого отказаться, чтобы до других дошло живоносное, преображающее и спасающее Слово Божие. Вот третий критерий, который я хотел перед вами поставить, и который стоит передо мной все время, и который меня заставляет сказать: «Господи, прости, я еще не начал становиться христианином. Дай мне вырасти». Может быть, не в меру Павла, конечно, не в меру Павла, но вырасти так, чтобы действительно моя любовь была ты, чтобы моя мечта была встреча, соединение, но чтобы я на все был готов, чтобы тебе послужить в сердцах, в умах, в судьбах, в жизни других людей. Спасибо вам за терпеливое внимание. В прошлый раз я вас замучил долгим словом. В этот раз я вас мучил меньше.
Ваше Преосвященство, дорогой Владыка, святично благодарю вас от лица всех собравшихся, от лица Совета Московской Духовной Школы за живое пастырское слово, обращенное ко всем нам. Позвольте мне еще раз сердечно приветствовать и поздравить вас теперь как доктора богословия нашей Духовной Академии и нашей Святой Церкви. Позвольте пожелать вам многой помощи Божией в вашем ответственном, высоком архипастырском служении. Мы рады будем видеть вас и в будущем среди наших духовных школ. Позвольте выразить вам пожелание, что ваши богословские, пастырские труды продолжатся и в будущем, и мы будем иметь возможность читать и слушать вас. Приветствую вас. На этом наше собрание считаем закрытым.